Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Журналистка Наталья Мораль уже год не может попасть на территорию России. В Москве представлен интернет-портал «Антикоррупционный сетевой кабинет». В Польше катастрофически не хватает Дедов Морозов. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, сегодня исполнился ровно год со дня, когда специальному корреспонденту журнала New Times гражданке Молдавии Наталье Мораль был запрещен въезд на территорию России, согласно официальной версии, в целях обеспечения безопасности государства. Коллеги и правозащитники связывают запрет с профессиональной деятельностью журналистки, ее разоблачительными статьями, в частности, с публикацией в журнале «Расследование под названием «Черная касса Кремля», рассказывает Михаил Соленков.
За прошедший год Наталья Мораль сделала несколько попыток добиться отмены запрета на въезд. Подавала ходатайство о получении российского гражданства, оспаривала запрет в судах. Ее коллеги даже обращались к президенту Медведеву, но безрезультатно. Наталья продолжает работать в журнале New Times. Ее статьи и расследования появляются почти в каждом номере. Незакрыто журналистское расследование убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова. Одна из главных тем последних месяцев – конфликт России и Грузии. На мои вопросы Наталья Мораль отвечает из Тбилиси.
Не сказала бы, что надежды оставлены. Я просто стараюсь об этом больше не думать. Я продолжаю работать в журнале и писать на актуальные для России темы. Продолжала расследование убийства первого зампреда Центрального банка Андрея Козлова. Пыталась продолжать свое расследование об отмывании денег через российский банк Дисконт и австрийский Райффайзен. Более того, я буду продолжать это делать, если у меня будет возможность. Конечно, это сейчас сложно. Если бы в России власть реагировала на те или иные статьи журналистов, это, конечно, была бы хорошая оценка нашей работы и вообще ситуации со свободой слова в России. Но, к сожалению, они не реагируют вообще. Максимум, что делают, просто закрывают неугодные СМИ, либо вводят новые поправки в Уголовный кодекс об изменении родине и о шпионах.
Спустя год сделали для себя вывод, почему все-таки не пустили в Россию, почему запретили въезд? Ведь, я так понимаю, что официального разъяснения так и не было.
Официального разъяснения действительно не было. Я выводов для себя сделал очень много, но все более чем понятно. Весь тем запрещенный. Молчала бы, все было бы хорошо. Но, знаете, я ни о чем не жалею. Если бы время повернулось вспять, я оказалась сейчас ровно год назад в Москве и думала опубликовать свое последнее расследование финансирования избирательной кампании «Черная касса Кремля», я бы все равно это сделала. Я бы все равно публиковала все свои расследования. Я ни о чем не жалею.
По мнению адвоката Натальи Мораль, Юрия Костанова, российские власти не представили серьезных аргументов в пользу того, что пребывание журналистки на территории России угрожает безопасности государства. Адвокат считает, что в деле Мораль еще не все потеряно, хотя шансов добиться отмены запрета на въезд в страну немного.
Исчерпаны пока что только возможности обжалования в России. Нам на все наши жалобы пока ответили отказом. Но существует еще не рассмотренная наша жалоба в Европейском суде. Кроме того, мы обжаловали закон, на основании которого без предъявления обвинения применили меру, соизмеримую с уголовным наказанием. Фактически выдворили из России. Мы обжаловали этот закон в Конституционном суде. Сейчас ждем результатов. Боимся, что нам, по крайней мере, здесь откажут, потому что ведь по существу мы оспариваем право Федеральной службы безопасности не пускать в Россию кого бы то ни было без суда и следствия.
И без объяснения причин.
И без объяснения причин. И ссылаются на государственные интересы, не объяснять эти причины даже суду. Нам говорят, она занималась деятельностью, несовместимой с деятельностью журналиста. В чем состоит? Она собирала информацию. Ну, информацию собирать вообще журналист обязан, это его должность. Вот эта информация, это собирательство могло причинить вред безопасности, причем сразу, даже не разделили по видам безопасности. А там четыре в этом пункте закона о въезде-выезде, на который они составили, четыре вида опасности. Опасность государству вообще, опасность для общественного порядка, опасность для здоровья населения и для обороноспособности. Ну хотя бы сказали, что именно она делала. То ли она ходила под каким-то военным полигоном с фотоаппаратом, то ли она пыталась взорвать Государственную Думу, то ли она здесь распространяла СПИД вместе с сибирской язвой, ну что она делала? То есть нет конкретного обвинения, которое не предъявлено человеку в итоге. Нет никакого объяснения, о чем, собственно, речь идет, даже перед судом. А ссылка странная. Государство, дескать, оно суверенное, потому оно никому ничего не должно объяснять. Если это по правовое государство, то любое решение исполнительной власти должно быть абсолютно правовым и верифицируемым, проверяемым в судебном порядке. Такое, кстати, есть и в Конституции у нас.
Юрий Артемович, я так понимаю, что перспективы в ближайшие годы для Натальи Морари вернуться, вообще въехать в Россию,
они... Да, она уже потихонечку превращается в такого вот чуть ли не врага режима. Потому что для них сегодня это уже вопрос принципа. Или их заставят объясняться перед судами, или нет. Будем ждать, пока дойдут руки у Европейского суда. Они несколько подобных дел рассматривали. Они высказались в том смысле, что, дескать, если вы не хотите раскрывать тайну, ну не раскрывайте нам. Но вот суду должны, и должен быть проработан правовой механизм, позволяющий в судебном порядке это проверять.
Назвать хотя бы приблизительную дату рассмотрения жалобы в Страсбургском суде Юрий Костанов отказался. По мнению директора Центра экстремальной журналистики Олега Панфилова, в противостояние Натальи Морари и российских властей должны вмешаться международные организации.
Борьба может быть в стране, где хоть каким-то образом относятся к законам, если не с уважением, то хотя бы с пониманием, что эти законы существуют и к ним нужно относиться уважительно. К сожалению, российские власти и прежде всего спецслужбы заняли категоричную позицию, при которой это совершенно бессмысленное занятие. Поэтому я боюсь, что тут уже не правозащитные организации, не журналисты должны подключиться к борьбе за защиту прав Морари, а теперь уже и ее мужа, поскольку нарушаются принципы международного права, касающиеся воссоединения семей. К этому делу должны подключаться международные организации и Совет Европы, и другие международные организации для того, чтобы напоминать России о том, что страна нарушает не только собственные законы, но и международное право.
Муж Натальи Морари, корреспондент журнала New Times Илья Барабанов, рассказал, что редакция продолжает собственное расследование того, почему его супруги запретили въезд в страну. В журнале уверены, руководству Федеральной службы безопасности не нравились статьи Натальи.
Все наши попытки Наташи вернуть ни к чему не привели, мы проиграли в судах. К тому же в конце августа ей отказали в российском гражданстве, на которое она претендовала как выпускница МГУ. Отказали с формулировкой, что она угрожала свержению конституционному строю Российской Федерации. Как быть дальше и на что мы можем еще надеяться, сказать уже довольно тяжело, потому что, в общем, все возможности для борьбы, они, к сожалению, суть всему исчерпаны. По случаю годовщин выйдем на улицу, попробуем собрать на митинг друзей журнала, друзей Наташи, людей, которые переживают, поддерживают. Стараемся выйти, показать, что нас достаточно много, что мы все выступаем против этого беспредела.
Митинг в поддержку Натальи Морари, ее коллеги и правозащитники намерены провести в это воскресенье в центре Москвы, в Новопушкинском сквере. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:15. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле в результате катастрофы пассажирского автобуса погибли по меньшей мере 20 человек, около 40 ранены. Катастрофа произошла вблизи курорта Эйлат на побережье залива Акабы. Сообщается, что большинство пассажиров разбившегося автобуса – туристы из России. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали по меньшей мере 12 горняков. Данные, обнародованные сегодня Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствуют о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал известный российский экономист Андрей Илларионов. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия «Переработчик» Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечается День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, участвовавшего в манифестации с требованием отставки казахстанского правительства. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка. Об этом сообщила французская полиция. Пятиэтажный магазин был полностью эвакуирован. По данным властей, взрывателей в найденном динамите не было. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие несколько часов. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии обозревателя Дмитрия Волчика, на этот раз с обзором публикаций в американской прессе. Дмитрий, здравствуйте еще раз. Итак, какие темы больше всего волнуют американские газеты сегодня?
Здравствуйте, Андрей. Американские газеты обсуждают разоблачение афериста Бернарда Мэдоффа, который, пользуясь статусом бывшего председателя Совета директоров фондовой биржи NASDAQ, создал финансовую пирамиду, данные о доходности инвестиций подделывал, а со старыми клиентами расплачивался из средств, которые приносили новые, и в результате присвоил 50 миллиардов долларов. «Нью-Йорк Таймс» называет дело Мэдоффа величайшей финансовой махинацией в истории. Мог ли один человек без посторонней помощи разработать и воплощать такую схему, задается вопросом газета. Пока все свидетельствует о том, что 70-летний Мэдофф не посвящал свои дела даже членов семьи. Его сыновья и брат были потрясены, когда узнали об аресте Мэдоффа. Более того, один из сыновей сам вложил деньги в отцовскую фирму и получал такие же отчеты, как и другие инвесторы. Как пишет «Лос-Анджелес Таймс», более 30 организаций и частных лиц серьезно пострадали от аферы Мэдоффа, среди них еврейские организации Южной Калифорнии. Например, Еврейская Федерация Лос-Анджелеса потеряла больше 6 миллионов долларов, примерно 11% своих фондов. Среди жертв мошенника и фонд «Вундеркиндер», основанный Стивеном Спилбергом, точная цифра его потерь держится в тайне. Для пострадавших от пирамиды Мэдоффа есть и хорошая новость. Жертвы мошенничества, быть может, могут претендовать на снижение налогов, однако неизвестно, согласится ли с этим налоговая служба, пишет «Нью-Йорк Таймс». «Вашингтон Пост» сегодня публикует результаты опроса, согласно которому большинство американцев выступают против плана поддержки автомобильной промышленности. 55% опрошенных не одобряют план предоставления 14 миллиардов долларов автомобильным гигантам Chrysler, Ford и General Motors, план, который пришел на смену уже отвергнутому предложению предоставить экстренную помощь в размере 34 миллиардов. «Детройтской тройке», считает газета, не удалось убедить американцев в том, что ее банкротство увеличит размах экономических проблем страны. 60% опрошенных убеждены, что на общем состоянии экономики не скажется или даже пойдет ей на пользу, если одной или нескольким автомобильным компаниям придется реструктурироваться под защитой законов о банкротстве, пишет Washington Post. В американской экономике царит спад, но в Европе дела идут не лучше, полагает Wall Street Journal. Последние дни евро заметно растет по отношению к доллару. Однако, как считает газета, единую европейскую валюту, десятилетия которой приходится на 1 января, ждут проблемы. Финансовый кризис и усугубляющаяся рецессия оказались самым серьезным вызовом единой валюте за всю историю ее существования. Инвесторов беспокоят прежде всего слабые страны еврозоны, такие как Италия и Греция. Если в недавнем прошлом рынок правительственных облигаций в еврозоне был гармоничным, то сейчас расхождение в доходности облигаций, например, в Германии, в сравнении с Италией и Грецией, все больше бросаются в глаза. Многие страны по-прежнему хотят попасть под зонтик евро. Так, с 1 января евро официально станет валютой Словакии. Но не исключен и вариант такого глубокого кризиса в еврозоне, что от единой европейской валюты вообще придется отказаться, пишет Wall Street Journal.
Дмитрий, что-нибудь неполитическое напоследок?
Американские газеты обсуждают решение Верховного суда страны по иску обманутых курильщиков. Теперь они могут обращаться в суд по поводу рекламы легких сигарет. В нескольких штатах были поданы свыше 40 исков против табачных компаний, продающих легкие сигареты и сигареты с низким содержанием смол. Курильщики штата Мэн, употреблявшие сигареты Lights с компанией Philip Morris свыше 15 лет, утверждают, что в результате такой рекламы люди, не опасаясь последствий, начинают глубже затягиваться, дольше задерживать дым в легких и выкуривать больше сигарет. Washington Post полагает, что решение Верховного суда может привести к появлению многомиллиардных исков против табачных компаний и приводит мнение юриста, считающего, что наступил исторический день для табачного законодательства.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской прессе подготовил и представил в прямом эфире «Радио Свобода» мой коллега Дмитрий Волчек. Московское время 18:21. Российское отделение организации Transparency International и молодежное правозащитное движение представили сегодня новый интернет-портал «Антикоррупционный сетевой кабинет», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сетевой ресурс AskJournal.ru – новый проект, подготовленный совместно российскими правозащитниками и организациями, исследующими коррупционные тенденции. Ask – это и аббревиатура словосочетания «антикоррупционный сетевой кабинет», и английское слово, которое в переводе значит «спрашивать». Хотя авторы и разработчики сайта не задают вопросы, напротив, предлагают готовые варианты ответов на такие вопросы, как, например, «что делать, если в детских садах нет мест?» или «как подать заявление о преступлении?». Теперь не придется часами искать, какие бумажки нужно собрать, чтобы убедить чиновника поставить подпись. Ресурс Ask создан для граждан, которые сталкиваются с чиновником и не хотят платить взятку, а предпочтут быть готовыми к этой встрече заранее. Этими словами встречает главная страница сайта. Здесь можно найти подборку законов и бланки документов, которые требуются для прохождения той или иной процедуры, адреса, телефоны, графики работы различных инстанций. Но, пожалуй, самое ценное – полезные инструкции, которые содержат конкретные алгоритмы действий в различных ситуациях. Говорит директор российского отделения Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Елена Панфилова.
Например, власть активно занята продвижением, написанием, созданием административных регламентов. Это очень нужная и важная, полезная вещь. Там все прописано, что должно государству предоставить гражданину. Но, скажем, про миграцию там 213 страниц. Ни один гражданин на свете прочитать 213 страниц требований, бланков, логограммы не в состоянии. Наша задача, по большому счету, это пересказ административных регламентов на человеческий язык и экстрагирование из них той информации, которую нужно человеку. Куда идти, когда идти, чего идти.
Инструкции разложены по темам: суд, армия, соцзащита, жилье, образование, авто, милиция, здравоохранение, миграция, гражданская активность. И если вы не можете договориться с ЖЭКом, нужно лишь зайти по ссылке в соответствующий раздел, и там найдете все, что нужно. Авторы проекта утверждают, можно и нужно дополнять сайт рассказами о своем опыте общения с чиновниками. Для этого существует система регистрации и блог. Кроме того, создатели антикоррупционного сетевого комитета с помощью пользователей надеются собрать более точную статистику коррупционных нарушений, говорит технический руководитель проекта Антон Поминов.
Так как все организации работают разрозненно, солдатские матери сами по себе, какой-нибудь там Нижегородский комитет там сами по себе, а мы хотим, чтобы все эти отделения в какой-то степени помогали нам, то есть пользуясь накопленными нашими знаниями, добавляя свои знания, но также еще могли собрать статистику, и мы могли бы получить более полную информацию о том, что же волнует гражданина в нашей стране.
Ну и, наконец, создатели антикоррупционного сетевого комитета намерены открывать общественные приемные для тех, кто пока не имеет доступа к интернету, но желает получить информацию с сайта askjournal.ru. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:25. Вы слушаете Радио Свобода. Наш следующий репортаж посвящен проблемам томской энергетики. Она сейчас фактически никому не принадлежит. Московский арбитражный суд признал незаконным слияние Томской и Омской энергетических компаний в одно предприятие, а именно оно сейчас отвечает за энергетическую безопасность всего Томского региона. Местные власти заявляют, что ситуация в Томске – это отголосок проведенной реформы энергетики в России. С подробностями Мелани Бачина.
Все вернулось к тому, с чего начиналась реформа энергетики в Томской области. Снова в регионе, как самостоятельное предприятие, вроде бы существует компания «Томскэнерго», которую в свое время РАО ЕС России продала частному собственнику. Спустя почти два года выяснилось, что продали «Томскэнерго» с нарушениями закона. В 2007 году приказом РАО ЕС была создана территориальная генерирующая компания номер 11. В нее вошли «Томскэнерго» и «Омская электрогенерирующая компания». В 2008 активы ТГК-11, в том числе 51% акций бывшего «Томскэнерго», принадлежавшей РАО ЕС, выкупила группа компаний Е4 при условии реализовать инвестиционную программу. Инжиниринговая компания должна была не только обслуживать, но и строить и ремонтировать энергообъекты в регионе. Сделку можно было бы считать успешной, если бы не одно «но», говорит Владимир Емишев, замгубернатора Томской области.
РАО ЕС распалась, его раскупили, разбили, расшинковали. Соглашение, которое было заключено с РАО ЕС, оно перешло как бы на структуры, которые расшинковались. Территория Томской области, как всегда, впереди планеты всей и во всем. Государство, когда продавало пакет 51% «Томскэнерго», а «Томскэнерго» — это у нас с вами ГРЭС-2, ТЭЦ-3 и тепловые сети. забыла, что у нее еще есть у Роснефти 25%. У нее же продало и не согласовала.
У дочки Роснефти компании «Нефтьактив» был блокирующий пакет акций «Томскэнерго», и она обратилась в суд, чтобы признать незаконным объединение «Омской» и «Томской энергетики». И суд выиграла. ТГК-11 подала апелляцию, но арбитражный суд Москвы снова признал эту консолидацию незаконной. Получается, «Томскэнерго» де-факто уже нет, а де-юра снова есть. Чего точно нет, так это инвестиции в «Томскую энергетику», и теперь вряд ли будет, говорит Олег Пилымский, директор томского филиала ОАО ТГК-11.
Говорить о том, что в части инвестпрограмм все будет так же саморадостно и непринужденно, нет, это далеко не так. Если останется «Томскэнерго», ну, вообще говоря, для каких-либо инвесторов, сторонних, внутренних, внутри системы, привлекательность, конечно же, упадет. Наша работа непосредственно каждодневная, конечно, усложнится.
Впрочем, инвестиций «Томская энергетика» от ТГК-11 еще и не видела.
Ничего не сделано. Можно, конечно, кричать и ругать, но я думаю, что это будет нечестно, потому что, купив этот пакет, а потом его поставили в одну позу и отсуживают этот пакет, при этом человек будет вкладывать в это предприятие, конечно, ни один нормальный человек это не вложит туда ни рубля. Это ситуация не только на территории Томской области, но не в виде того, что происходит у нас, неправильная продажа пакета. Сегодня «Газпром», «Роснефть», некоторые государственные предприятия купили контрольные пакеты генерации. Но на конкурсе при продаже пакета государство заложило инвестиционные программы развития генерации на территориях. И, к сожалению, 80% сегодня этих обязательств, тех, кто купил пакет, не выполняются. Штрафы там 1000%. И если не изменится законодательное поле, не изменит условия конкурса продаж, я так думаю, что будет сдача этих объектов назад государству.
Объясняет замгубернатора Томской области Владимир Емишев. Сейчас ТГК-11 подала кассационную жалобу, но в регионе мало кто верит, что решение арбитражного суда в пользу Роснефти будет оспорено. Что будет дальше с томской энергетикой, пока большой вопрос. Возможно, контрольный пакет вернется государству, и оно будет финансировать инвестиционный проект. Возможно, вновь будет проведен конкурс, и акции «Томскэнерго» будут перепроданы, но уже без нарушений закона. В любом случае, на это уйдет время, а значит, пока никаких вложений в развитие энергетики, на которые так рассчитывали в регионе, не будет. Без ввода новых энергомощностей не будет и развития промышленности. Сегодня, кроме инвестиций, регион теряет драгоценное время. В конце декабря губернатор Виктор Крес будет встречаться с министром энергетики России. По сути, в отдельно взятом регионе реформу предстоит начинать сначала. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». И центральная тема сегодняшнего выпуска – дело губернатора Иллинойса. Напомню, он сейчас обвиняется в коррупции. Будут и другие темы, среди них создание новой европейской партии против Лиссабонского договора, как повлияло признание независимости Южной Осетии на республике Северного Кавказа. Еще одна любопытная тема, насколько люди в семье повторяют опыт родителей. Итак, таковы основные темы сегодняшнего аналитического радиожурнала «Время и мир». Ну а сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле в результате катастрофы автобуса погибли по меньшей мере 20 человек, 38 получили ранения. Катастрофа произошла вблизи курорта Эйлат на побережье залива Акаба. Сообщается, что большинство пассажиров упавшего с обрыва автобуса – туристы из России. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали не менее 12 горняков. Сегодня хоронят семерых, чьи тела опознаны. Данные, обнародованные Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствует о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал известный российский экономист Андрей Ларионов. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечается День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами. Беспорядки начались во время митинга в Алма-Ате. Полицейские попытались задержать лидера неправительственной организации, участвовавшего в манифестации с требованием отставки правительства. Верховная Радио Украины официально Официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. В центре Парижа в крупном универмаге найдена взрывчатка. Пятиэтажный магазин был полностью эвакуирован. По данным властей, взрывателей в найденном динамите не обнаружено. У иракского журналиста, бросившего ботинки президента США Джорджа Буша, как утверждает его брат, после задержания оказались сломаны ребра и рука. Он не смог сказать, когда именно получил травмы журналист, при задержании или позже в заключении. В провинции Гельмент на юге Афганистана при обстреле погиб британский солдат, сообщило Министерство обороны Великобритании. 4 иракских солдата убиты при взрыве заминированной машины в провинции Диала, к северу от Багдада. В понедельник избранный президент США Барак Обама объявил о новых назначениях на министерские посты в своем кабинете. Эти кандидатуры дают основания экспертам делать выводы о приоритетах и даже возможных первых акциях администрации Барака Обамы. Слово Алану Давыдову.
Наблюдатели считают, что очередной серией назначений Барак Обама демонстрирует решимость без промедления взяться за проблему глобального потепления и за развитие альтернативных источников энергии. На пост министра энергетики он номинировал лауреата Нобелевской премии по физике Нормана Чу, который возглавляет национальную лабораторию в Беркли и является ведущим сторонником сокращения выброса парниковых газов за счет развития новых источников энергии. Совет Белого дома по делам энергетики и климата Обама поручил возглавить Кэрол Браунер, которая руководила агентством охраны окружающей среды в администрации Клинтона. В свою очередь, это федеральное агентство возглавит Лиса Джексон, которая руководила его отделением в штате Нью-Джерси. Что можно сказать о будущих стратегических приоритетах администрации Барака Обамы? После того, как стали известны основные действующие лица его кабинета, и новоизбранный президент дал несколько пресс-конференций с разъяснением своих взглядов. Этот вопрос я задал Ричарду Эббелингу, научному сотруднику Американского института экономических исследований в Массачусетсе. Состав кабинета Обамы отражает два базовых момента. Во-первых, сильный акцент и опора на людей, которые служили в администрации Билла Клинтона в 90-е годы. Во-вторых, судя по тому, кого новоизбранный президент назначил министром здравоохранения и социального обеспечения, кого он готов видеть во главе Министерства транспорта и других ведомств, он готов приступить к реализации множества выдвинутых им ранее разнообразных предложений по совершенствованию национальной системы здравоохранения, усилению природоохранного комплекса, снижению зависимости от импорта энергоресурсов и развитию альтернативных транспортных средств. Я ожидаю, что движущей силой кабинета Барака Обамы станет стратегия, совмещающая центристские взгляды клинтоновской администрации и более либеральную социальную стратегию, которую Обама выдвинул в ходе своей президентской кампании. Какие вопросы кабинет Обамы сочтет самыми неотложными сразу после инаугурации? Думаю, новый президент немедленно нацелит свой кабинет на преодоление серьезного экономического кризиса, который нынче испытывают Соединенные Штаты. Будет использована испытанная в свое время Франклином Рузвельтом модель активных действий в первые 100 дней правления администрации. Обама и демократы в Конгрессе говорят о необходимости создания пакета экономических стимулов стоимостью по меньшей мере в полтриллиона долларов, в основе которых заказано сооружение объектов инфраструктуры. Относительно скоро можно ожидать и начало радикальных преобразований в системе здравоохранения. За оставшийся месяц небольшим до вступления в должность президента Бараку Обаме предстоит определить, кто в его администрации возглавит органы разведки, а также Министерство внутренних дел, труда, образования, транспорта и сельского хозяйства.
Это была корреспонденция корреспондента Радио Свобода в Вашингтоне Алана Давыдова. В Москве 18:35. В эфире выпуск новостей культуры. Его представит Игорь Померанцев.
Концерт памяти Александра Солженицына состоится 18 декабря в Московском международном доме музыки. Выступят Московский симфонический оркестр, корейский скрипач Суувин Ким, дирижер Игнат Солженицын. Сын писателя занимает пост главного дирижера камерного оркестра Филадельфии. Сейчас он главный приглашенный дирижер Московского симфонического оркестра. Он много гастролирует как пианист и часто выступает в российской провинции. 19 декабря в Екатеринбурге состоится аукцион, на котором будут выставлены картины, написанные людьми с психическими расстройствами. Аукцион пройдет под лозунгом «Краски души». Всего 200 лотов. Стартовые суммы доходят до 25 тысяч рублей. Вырученные деньги предполагается передать на поддержку психиатрических клиник. Уральский художник Михаил Сажаев напомнил, что многие из великих мастеров прошлого не раз находились в своей жизни на грани безумия, которое в известной степени можно считать своеобразным спутником таланта. В Китае вновь заблокирован ряд зарубежных интернет-сайтов. Китайские пользователи сети, как сообщает BBC, остались без китайской версии этого ресурса. Они также не могут открыть сайт «Голоса Америки». Оба этих сайта были разблокированы на время Олимпиады в Пекине в августе 2008 года. Местные власти пошли на этот шаг по требованию зарубежных журналистов. В самом Китае критика правительства неизменно жестко пресекается. Московское издательство «Калибри» выпустило книгу шведского слависта Бенгта Янгфельта «Ставка. Жизнь. Владимир Маяковский и его круг». 600-страничная книга снабжена множеством редких фотографий, рисунков, плакатов и карикатур. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Успех этой книги заложен в пространстве и во времени. Бенгт Янгфельт родился в свободном мире, ездил и читал все, что хотел. Он уже не юноша и успел застать драгоценных свидетелей эпохи. Еще важнее то, что он понимал, кого и о чем спрашивать. Поэтому книга о Маяковском получилась на славу. Едкая, вдумчивая, бесслезная. Но это, пожалуй, принимаешь как данность, поскольку Янгфельт давно уже принадлежит классикам науки о русском авангарде. Да и поэтический гений Маяковского, несомненен для всех, имеющих уши. А удивляет, продолжает удивлять другое. Хоровод вокруг фигуры Лили Брик. Этот демон, эта обожаемая, эта роковая и двусмысленная личность, зловещий персонаж 20-х годов, всегда вызывал пароксизм ненависти одних современников и умильное обожание других. Невозможно быть равнодушным к женщине, ездившей на пикники, а то и раскрывавшей объятия советским палачам. В ее парадоксальном обаянии также нет сомнения. Еще и поэтому от книги Бенгта Янгфельда не оторваться.
Это был комментарий Ивана Толстого, а выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
После прошедших 14 декабря во Владивостоке многотысячных акций протеста депутаты Законодательного собрания Приморского края направили обращение к президенту Дмитрию Медведеву и премьеру Владимиру Путину с просьбой отложить повышение таможенных пошлин на подержанные иномарки. События минувшего воскресенья вызвали бурную реакцию в русском интернете. На очереди наша рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Кирилл Кобрин.
Первые крупные социальные события, связанные с экономическим кризисом в России, точнее с антикризисными мерами власти. Речь идет о митингах и акциях протеста против решения правительства повысить пошлины на ввоз подержанных иномарок в страну. Они прошли в нескольких городах, но самая серьезная акция состоялась во Владивостоке. В ней участвовало несколько тысяч человек. Напомню, в воскресенье манифестанты на полдня заблокировали движение по центральным автомагистралям города. Попытались захватить местный аэропорт и, чего никогда не было раньше, выдвигали политические лозунги об отставке правительства во главе с Владимиром Путиным и даже об отделении от России. «Владик с курилами, теперь отдайте Японии». Все это объясняется довольно просто. Российский Дальний Восток, Приморье живут во многом благодаря импорту японских подержанных автомобилей. В русском интернете довольно много откликов на эти события. Реакцию благосферы собрал сайт «Избранное.ру». Вот некоторые из них. Блогер Тосайну, живущая во Владивостоке, журналистка Лора Белоиван пишет.
Не могу читать комментарии к постам о марше протеста во Владивостоке. Все вот эти вот «с жиру беситесь», «маржу вас отбирают», «ха-ха» и так далее. Не маржу отбирают, не гешефт, а нормальную обычную жрачку на каждый день. Наверное, бесполезно рассказывать, каким образом так здесь сложилось, что вторичный авторынок японских машин стал градообразующим предприятием де-факто. А это случилось в начале 90-х, когда тучу народу здесь живущего просто взяли и кинули. Также кинули Чукотку, Камчатку, Сахалин и Курилы. Хреново всех пришлось Чукотке, оттуда уезжали, побросав квартиры. В Провидении не уехавшие на материк жгли мебель в буржуйках. По сравнению с Чукоткой, Сахалином и Камчаткой, Приморью повезло. Транспортный узел как ни крути. Если на Сахалине и Курилах на привезенных задарма японских бэушках просто рассекали, зачастую вообще без номеров и документов по островам, а цунами спасались еще в горах, было дело, то Приморье стало торговать. И та часть населения, которая не уехала отсюда в начале 90-х, выжила благодаря японскому автопрому. Еще раз особо повторяю, благодаря японскому автопрому, неправительственным дотациям. Инфраструктура, сложившаяся здесь за эти годы исторически, можно сказать, подчинена транзиту машин из Японии и далее в Забайкалье, Сибирь. Это очень крупная инфраструктура. Если смотреть очень предвзято, то можно назвать эту зависимость от вторичного авторынка иглой, на которую Дальний Восток здорово подсел. Но если снимать с иглы целый регион, то сперва надо создать альтернативную инфраструктуру. Ее нет и не будет очень долго. То, что сейчас попыталось сделать правительство, очень большая ошибка. За все прошедшие годы ничто не было способно поднять такую антиправительственную волну, как посягательство на автобизнес.
А вот менее аналитическое и более эмоциональное свидетельство, пишет блогер Ямаха.
Работаю на зеленом углу, авторынок во Владивостоке. У меня там продуктовый торговый павильончик. Благодаря зеленке только и выжили с 1993 года. У меня 5 детей. Сначала пирожками торговали, затем вот павильон построили. Если авторынок накроется, впору с протянутой рукой. А куда идти, если возраст за 45? Начинаю сочувственно относиться к идее АДВР, Дальневосточная Республика. Тогда через несколько лет в Приморье был бы второй Гонконг. Москва поступает по-сволочному. В кризис лишить народ хлеба. Понимаю и анархистов Греции.
Надо сказать, участники протестов во Владивостоке выражались именно таким образом. Это интонация отчаяния, говорит владивостокский бухгалтер Ольга.
У нас нет никаких рычагов давления на правительство. Они жиру бесятся, грубо говоря. Правительство ездит на иностранцах, на немцах. Машины, которые стоят по 100, по 200 тысяч долларов. Они что-то не гонятся пересаживаться на «Ладу Калину». Почему нас лишают выбора?
Председатель российского движения автомобилистов Виктор Похмелкин считает, что неумелые действия власти могут привести и уже приводят к тому, что экономические протесты автомобилистов превращаются в политические.
Власть начинает нервничать в условиях финансового кризиса, но российские власти оказались неподготовленными к нему. То есть они придут жить в условиях достаточного комфорта, социального комфорта, политического комфорта. А здесь решение, которое, в общем, прямо скажем, действительно затронуло интересы людей очень больно, встретило естественную реакцию. Тем более, что, как мне кажется, у автомобилистов потихоньку начинает просыпаться политическое сознание.
Но вернемся к реакции русской блогосферы на события во Владивостоке. Напомню, некоторые участники акции протеста против повышения пошлин на подержанные иномарки выдвигали и своего рода политические лозунги, например, передать Приморье Японии. Несмотря на весь экзотизм такого рода рассуждений, они ведутся блогерами, а это говорит о состоянии умов и масштабе недовольства. Блогер Юник пишет.
Москвичам и некоторым жителям других регионов европейской части России искренне непонятно, зачем им нужен этот самый Дальний Восток. Там даже нефти нет, только денег просят и ноют. Эти непонятливые всерьез считают, что прекрасно бы прожили без вас, только северный шмат Западной Сибири прихватить, чтобы газ и нефть сосать.
Еще более резко высказывается автор дневника, укрывшийся под ником Юмигороши.
Я думаю, власти посчитали, что проще справиться с очагом напряженности на окраине, чем с бунтами рабочих под своим жирным боком. Так что не остается никаких других вариантов, кроме как доказать, что они ошиблись в расчетах.
Власти Приморья уже обратились к российскому правительству с просьбой отложить введение столь разозливших всех пошлин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле в результате катастрофы автобуса погибли по меньшей мере 20 человек, около 40 ранены. Катастрофа произошла вблизи курорта Эйлат. Автобус сорвался в пропасть. Сообщается, что большинство пассажиров – туристы из России. В Мурманской области сегодня день траура по погибшим при взрыве на руднике. Жертвами трагедии, произошедшей 11 декабря, стали 12 горняков. Данные, обнародованные Роскомстатом о спаде промышленного производства, свидетельствуют о самом сильном промышленном спаде за последние 19 лет. Такую оценку высказал известный российский экономист Андрей Илларионов. В Липецке за невыплату заработной платы арестован руководитель предприятия-переработчик Дмитрий Трубачев. В Казахстане, где сегодня отмечается День независимости, произошли столкновения полиции с манифестантами, требовавшими отставки правительства. В Верховной Раде Украины официально создано парламентское большинство. Коалиционное соглашение подписали фракции блока Юлии Тимошенко, пропрезидентской партии «Наша Украина. Народная самооборона» и блока «Литвина».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Очередной выпуск своей экономической панорамы представит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Организация стран-экспортеров нефти, на долю которой приходится около 40% мирового нефтяного экспорта, на своем очередном заседании в среду намерена вновь снизить квоты на добычу сырья. С 1 ноября ОПЕК уже заявил о сокращении предложения на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Однако этот шаг не смог стабилизировать падающие цены. На этот раз представители картеля ожидают встречных действий от России. Ранее ее высокопоставленные представители, включая президента Дмитрия Медведева, неоднократно заявляли о готовности проводить согласованную с ОПЕК ценовую политику. Говорит аналитик инвестиционно-финансовой компании «Солид» Денис Борисов.
Понятно, почему эти контакты усилились именно сейчас. Связано это с катастрофическим обвальным снижением котировок. Однако, на мой взгляд, нынешняя ситуация, обвальное снижение цен на нефть, вызвано не только фундаментальными факторами, а объем избыточного предложения на рынке мировой нефти в настоящий момент оценится в районе 2 миллионов баррелей в сутки, то есть ровно та величина, на которую, как ожидается, завтра ОПЕК сократит добычу. Но при этом основное давление и сейчас, и в ближайшие полгода по-прежнему будут оказывать спекулятивные факторы. А спекулятивные факторы, они мало зависят от реальной экономики, поэтому вот во времена таких кризисов цена нефти может уходить существенно ниже ее справедливой, ну, справедливой, понятно, в кавычках, оценки.
Сейчас Россия рассматривает два основных направления возможного взаимодействия с ОПЕК. Первое из них наиболее радикально. Представители картеля уже не первый раз приглашают крупнейшую в мире нефтедобывающую страну войти в его состав. Российские чиновники обещают подумать, выгодно ли России вступление в ОПЕК. Руководитель аналитического управления компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Я думаю, что вступлению в ОПЕК нет никакого смысла, поскольку Россия попросту может координировать свои действия в соответствии с политикой ОПЕК. При этом это не будет обязывать страну соблюдать какие-то жесткие квоты и нормы, как сейчас это есть в ОПЕК. Более того, Россия не самая подходящая страна для ОПЕК, поскольку большинство стран, которые входят в картель, они занимаются добычей на легкодоступных месторождениях. В России ситуация совсем иная. Сейчас основные месторождения Западной Сибири уже практически близки к истощению, осваиваются новые регионы, и так просто нарастить или снизить темпы роста добычи, как это делает ОПЕК, принимая решения на своих заседаниях в России, так это сделать не получится. Это технологически гораздо более сложно, и более того, это может привести к убыткам компании, к срыву инвестиционных процессов.
Такого же мнения придерживается и аналитик компании «Солид» Денис Борисов.
Вопрос относительно вступления России в ОПЕК является достаточно дискуссионным. Связано это с тем, что Россия себя позиционирует в качестве глобального геополитического игрока, и в будущем, в случае вступления России в ОПЕК, может сложиться такая ситуация, когда именно геополитические интересы России могут войти в противоречие с теми условиями и с теми кондициями, которыми себя обяжет Россия, вступив в данный картель. Поэтому, на мой взгляд, в ближайшее время следует ожидать усиления контактов между Россией и ОПЕК, собственно, то, что мы наблюдаем сейчас. Однако, на мой взгляд, говорить о непременном вступлении нашей страны в ОПЕК все-таки является преждевременным.
Другой вариант сотрудничества – согласованные действия по регулированию объемов нефтедобычи. В ОПЕК ожидает, что одновременно с картелем Россия также заявит о сокращении производства сырья. Однако российские компании в нынешнем году и так снижают производственные показатели. По итогам 11 месяцев добыча нефти в стране в годовом исчислении сократилась на 0,7%. Руководитель аналитического управления компании «Атон» Вячеслав Буньков продолжает.
В этом-то и получается весь парадокс подобных заявлений. Сейчас практически все компании уже объявили свой инвестиционный план на следующий год. И исходя из текущих цен на нефть, многие компании уже ожидают падения добычи на процент, кто-то на 2%. А крупнейшие компании пока дают все-таки более оптимистичные прогнозы на уровень сохранения добычи или роста. Но тем не менее, учитывая тот факт, что инвестиционные программы довольно сильно сократятся у многих компаний, даже в два раза, у некоторых немного меньше. Надеяться на рост добычи в следующем году при таких ценах на нефть – это очень оптимистичные такие надежды. И поэтому, скорее всего, если в этом году падение добычи уже составит порядка 0,6-0,7%, то в следующем году этот показатель уже может дойти до 1-1,5%. И это, я думаю, уже будет продиктовано не политикой координации действий с ОПЕК, а просто производственной ситуацией.
По некоторым данным, ОПЕК рассчитывает, что Россия одновременно с картелем снизит нефтедобычу на 200-300 тысяч баррелей в сутки. По оценке аналитика инвестиционно-финансовой компании «Солид» Дениса Борисова, эти объемы вполне соответствуют ожидаемому сокращению производства нефти в стране в нынешних экономических условиях.
Реально, по моим оценкам, опять же, в случае, если цена на нефть в мире не будет превышать $45 по североморской смеси, то вот те самые 300 тысяч баррелей в сутки, или примерно 3% от текущей добычи нефти в России, они могут стать реальностью без каких-либо существенных усилий, потому что в настоящий момент как раз уровень $45 за баррель является такой некой критической точкой, ниже которых поступательное динамичное развитие нефтяных компаний сопряжено с целым рядом сложностей. Вследствие компании будут закрывать низкодебетные и нерентабельные скважины, что в конечном итоге приведет к естественному снижению добычи без каких-то, как это модно иногда говорить, перекрывания вентилей.
Впрочем, эксперты предпочитают не переоценивать нынешние возможности крупнейших нефтедобывающих стран в регулировании мировых цен на сырье. Они отмечают, что стабилизировать рынок может только увеличение спроса на нефть, который будет восстанавливаться исключительно по мере преодоления спада в мировой экономике.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня – обозреватель «Свободы» Иван Трефилов. Ну, а завершит нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Польши, где в преддверии Рождества фирмы, которые специализируются на доставке подарков на дом, на должность Деда Мороза принимают временно десятки тысяч желающих, и этого все равно мало, рассказывает Алексей Диковицкий.
Моему сыну Алексею 10 лет, и Святого Миколая рекламного для него как бы не существует. Есть только тот настоящий из Лапландии, который обязательно должен прийти в ночь с 24 на 25 декабря. Скажи, пожалуйста, ты ждешь Святого Миколая?
Да.
А что ты у него попросил и как ты попросил у него?
Я написала на бумажке, что я хочу, и потом писала почтой. А я попросила такую коробку, игру и такой один вентилятор.
А что нужно сделать, чтобы Святой Миколай тебе все это принес? Нужно себя, например, хорошо в школе вести или что? Что ты ему написал, кроме того, что просишь, что хочешь подарок?
Я написал ему, что я получил пятерки, четверки и тройки. И написал, что я стараюсь исправиться.
А скажи, пожалуйста, ты что-нибудь Миколаю оставляешь в ту ночь, когда он прилетает в канун Рождества?
Да, я ему оставлю в этот год молоко и такие печенья и шоколадку.
А зачем?
Ну, чтобы ему приятно было.
А скажи, пожалуйста, как ты думаешь, кто делает все эти подарки, которые приносит Миколай?
Ну, такие маленькие человечки, эльфы.
Что ты чувствуешь утром, когда просыпаешься и под елкой видишь подарки?
Я очень счастлив, сразу кидаюсь и распаковываю и играюсь.
А как ты думаешь, Святой Миколай на самом деле существует?
Да.
Чтобы поддержать и укрепить веру в то, что Святой Миколай действительно существует для детей, особенно младшего возраста, в канун Рождества в Польше массово устраиваются утренники с участием Миколая. Это касается детских садов, школ, трудовых коллективов. А если у кого нет такой возможности, то, по крайней мере, в Варшаве можно пойти просто в старый город, где возле огромной елки всех приветствуют, хотя заехавший всего на несколько часов, но все же настоящий Санта из Лапландии.
Выбраться на новый свет. Старый...
Собраться всей семьей и пойти в исторический центр города, пройтись по украшенным улицам, это же здорово. А на Замковой площади огромная елка и Святой Миколай. Думаю, что те, кто решит пойти на такую прогулку, будут довольны и на самом деле почувствуют праздничную атмосферу.
Отново и почуем атмосферу свят.
Говорит Катажина Ратайчик из Варшавской мэрии. Мэрия – это также солидный заказчик Святых Миколаев на Рождество, но это учреждение, однако, не может тягаться с количеством заказов от отдельных семей. Доставка подарков Миколаям на дом – это одна из наиболее востребованных услуг во второй половине декабря. Фирмы, которые занимаются организацией таких услуг, вынуждены лавировать между высокими требованиями для кандидатов на Миколаев, чтобы не испортить клиентам праздник, а с другой стороны, между отсутствием их достаточного количества на рынке.
Запотребование на Миколаев есть очень большое.
Потребность так велика, что мы просто не справляемся. Наняли людей, сколько мы могли, но ведь обучить их нужно тоже, чтобы, говоря тривиально, ребенок не испугался, чтобы не испортить заказчику праздник. К сожалению, многим клиентам пришлось отказать. Не хватает Миколаев.
Визит, понимаешь, не меньше, чем Миколаев.
Говорит Гражина Маевская из одной из варшавских фирм, которая занимается доставкой рождественских подарков. Работать Святым Миколаем – это неплохой, пускай и очень короткосезонный бизнес. За один визит в Варшаве можно заработать 100 польских злотых или почти 1000 российских рублей.
Чтобы быть Святым Миколаем, прежде всего, нужно быть добрым человеком, понимаешь, я думаю, что...
Чтобы быть Святым Миколаем, прежде всего, нужно быть хорошим, позитивным человеком. Это всегда чувствуют дети. Они видят, соответствует ли пришедший с подарками Миколай тому Миколаю идеальному, который существует в их воображении.
В постаті Святого Миколая.
Говорит варшавский Святой Миколай, а в миру пан Януш – рабочий. Пятилетняя Марта уверена, что подаренная ей год назад на Рождество Миколаем кукла – самая лучшая. Я когда увидела эту куклу, сразу поняла, что она не такая, как другие. Отличается от других игрушек.
От иных забавок.
Люляй же, Єзуньо, моя перевка. Люляй, улюбьоне, ме пєстінелко.
Люляй же, Єзуньо.
Это был репортаж корреспондента Радио Свобода в Варшаве Алексея Диковицкого. Он завершил третий и заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который в 20 часов по московскому времени начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей, я, как всегда, прошу представить главные темы.
Да, добрый вечер, Андрей. К сожалению, к вечеру неутешительные новости. Погибло несколько десятков, не менее 20 человек российских туроператоров. Катастрофа автобуса в Израиле, упал в пропасть, и корреспондент «Свободы» выясняет сейчас, что могло случиться. Откроем с репортажа из Израиля программу. Далее, на более спокойных темах, российские кинематографисты готовятся к съезду своего творческого союза. Как финансовый кризис помогает восстановить государству руководство культурой? В Верховной Раде подписан сегодня договор о формировании парламентской коалиции. Почему это не приведет к разрешению политического кризиса на Украине? Мнение киевских экспертов. Государственная Дума готовится рассмотреть пакет антикоррупционных законопроектов. То и как будет теперь бороться со взятками и подкупами в России. Вот таковы главные темы эфира. У микрофонов, у своих радиоприемников жду радиослушателей в 20 часов 7 минут, как обычно.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после программы «Время свободы» в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня наш гость – вице-спикер Государственной Думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Ведет программу политический обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов. Поэтому оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не трогайте!
Окончательно назначить наказание Рено в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Акции протеста шахтеров-пенсионеров присоединились 5 женщин.
Ботинки Монтадера войдут в историю, подобно тому, как вошли в историю ботинки советского лидера Никиты Хрущева.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».